Ну, можно представить себе такое судебное заседание, где единственный шанс подсудимого сохранить жизнь — это, ну, намеренно спровоцировать массовую драку среди присяжных.
Звучит как полный абсурд, скажем так.
Да, как сценарий, который развалится при первом же столкновении с реальностью. Но именно так действовал один из самых известных людей античности, когда оказался, ну, прямо в центре пересечения религиозной ярости и, как бы это сказать, холодной государственной машиной.
Угу.
Сегодня мы начинаем наше очередное погружение, наш детальный разбор материалов 22-й лекции доктора Крейга Кинера. Мы смотрим на главы с 23 по 26 книги «Деяний апостолов». И наша цель сегодня посмотреть на эти древние тексты не как на какие-то спокойные теологические трактаты, а, ну, как на мастер-класс по выживанию в экстремальных юридических условиях.
Да, и в этом историческом материале скрыта поразительная механика власти. Когда мы читаем официальные документы или там религиозные тексты, мы часто упускаем из вида политическую изнанку. А здесь перед нами разворачивается сложнейшая шахматная партия,
где ставкой является жизнь, верно?
Именно. А фигурами выступают римские законы, коррупционные схемы губернаторов, тайные клятвы об убийстве и совершенно филигранная судебная риторика. Этот разбор покажет, как человек без армии и богатства смог противостоять системе, понимая ее внутренние механизмы, ну, лучше, чем те, кто этой системой управлял.
Точно. И чтобы разобрать эти механизмы, нам нужно посмотреть на исходную точку конфликта, где все начинает рушиться. У нас есть Иерусалим, бурлящая толпа и римский трибун по имени Клавдий Лисий, который, ну, только что спас апостола Павла от линчевания.
Спас, да. Но Лисий сразу сталкивается с сугубо бюрократической проблемой.
Да, он просто не понимает, в чем именно суть обвинений. Вокруг все кричат на непонятном ему языке, ссылаются на какие-то местные обычаи, и поэтому он созывает Синедрион, высший религиозный суд иудеев.
Дело в том, что римская имперская машина работала исключительно на бумаге и четких формулировках. Трибун не мог просто взять и отправить рапорт своему начальству, губернатору, с формулировкой типа «местные жители из-за чего-то шумят».
Ну да, звучит непрофессионально.
Ему требовалась точная правовая квалификация. Был ли это мятеж против Рима? Неуплата налогов? Или просто теологический спор, который, ну, вообще не входит в юрисдикцию империи? Лисий инициирует слушание в Синедрионе исключительно как экспертную комиссию, чтобы получить материал для своего отчета.
И эта, скажем так, экспертная комиссия начинается с невероятного скандала. На сцену выходит первосвященник Анания, и едва Павел успевает открыть рот для защиты, приказывает стоящим рядом ударить его по губам.
Угу.
Я, когда это читала, я думала, ну это же кажется совершенно диким для фигуры такого высокого статуса.
Ну, поведение Анании становится вполне логичным, если изучить его исторический профиль. Источники той эпохи, включая труды Иосифа Флавия и некоторые талмудические тексты, рисуют портрет крайне жестокого и прагматичного политика.
То есть это для него было нормой?
Абсолютно. Анания был известен тем, что решал проблемы силовыми методами. У него была репутация человека, чьи слуги, ну, буквально отбирали десятины у простых священников с помощью дубинок.
Ничего себе, с дубинками на священников.
Да-да, но в контексте судебного заседания приказ ударить подсудимого по лицу – это не просто проявление его скверного характера, это фундаментальное нарушение правовой процедуры.
Угу.
В ближневосточной и античной правовых традициях удар по лицу считался тяжелейшим оскорблением, прямым посягательством на честь. Наказание за подобное самоуправство могло приравниваться к правилу «око за око».
То есть верховный судья публично нарушает тот самый закон, который он призван защищать. И ответ Павла не заставляет себя ждать. Он бросает Ананию фразу «Бог будет бить тебя, стена подбеленная».
Очень сильный образ.
Да. Это мощная отсылка к пророку Иезекиилю. Но образ гнилой конструкции, которую просто закрасили белой краской, чтобы она оказалась прочной и чистой. И когда окружающие начинают возмущаться, мол, как он смеет так говорить с первосвященником, Павел внезапно отступает и заявляет: «Я не знал, что он первосвященник».
Теория о плохом зрении опирается на такое косвенное упоминание в послании к Галатам, где метафорически говорится о готовности людей отдать свои глаза. Но доктор Киннер очень аргументированно показывает слабость этой версии.
А почему это слабая версия?
Во-первых, это был довольно распространенный фразеологизм высшей степени преданности в то время. А во-вторых, на таких экстренных рутинных собраниях Синедриона первосвященник просто не надевал свои официальные пышные регалии.
В которых он служил в храме, да.
Именно. Он сидел в обычной повседневной одежде.
Подожди, но разве из этого не следует обратное? Если Анания был без регалий, Павел мог, ну, действительно его не узнать в лицо. Или здесь скрывается что-то более тонкое?
География самого помещения и то, как именно раздавались приказы, не оставляли сомнений в статусе говорящего. Павел прекрасно понимал, кто отдал приказ.
А, то есть это был сарказм?
Да, его ответ – это убийственная, очень холодная ирония, классическое использование риторического приема «этос». Павел апеллирует к моральному характеру. Логика его ответа такова. Закон строго запрещает злословить начальника народа. Я чту закон. Но человек, который прямо сейчас приказывает избить меня вопреки правовой процедуре, по определению не может быть легитимным судьей.
Как бы бьет оппонента его же собственным оружием, да?
Буквой закона. Давайте это разберем поподробнее. Потому что сразу после этого происходит тот самый маневр, который, ну, просто взрывает все заседание. Павел окидывает взглядом зал. Видит, что часть судей – фарисея, а другая – саддукея.
Угу.
У них две вечно спорящие фракции.
Да, и он громко заявляет: «Я фарисей, сын фарисея, и судят меня за надежду на воскресение мертвых». Фарисеи же верили в ангелов и воскресение, а саддукеи категорически это отрицали. Зал мгновенно забывает о Павле и начинает ожесточенно спорить между собой. Но у меня возникает вопрос.
Какой?
Разве это не похоже на элементарную панику в стрессовой ситуации? Ну, когда на тебя давит враждебная система, ты просто вбрасываешь первую пришедшую в голову провокацию. Откуда мы знаем, что это был именно холодный юридический расчет, а не, ну, просто удачная случайность?
Удивительно то, что доказательством расчета служит реакция римского трибуна. Павел не просто бросил провокационную фразу, он идеально выбрал болевую точку, которая меняла саму квалификацию дела.
Для Лисия?
Для Лисия, да. Для него картина мгновенно прояснилась. До этой минуты он подозревал Павла в каком-то политическом мятеже, но как только иудейские элиты начали кричать друг на друга из-за теологии воскресения, трибун получил свой ответ.
Это исключительно внутренние религиозные разборки.
Совершенно верно. А римское право категорически отказывалось вмешиваться во внутренние теологические споры покоренных народов. Этим одним ходом Павел полностью декриминализовал свое дело в глазах имперской власти.
Но этот, безусловно, блистательный правовой маневр породил новую, куда более страшную угрозу. Оппоненты Павла осознали, что официальный юридический путь закрыт.
Римляне его не казнят.
Да, римляне не казнят человека из-за религиозных дебатов. И тогда конфликт переходит в криминальную плоскость. Формируется заговор.
Да. Около 40 молодых радикалов приносят клятву не есть и не пить, пока не убьют Павла. В контексте античности молодость часто ассоциировалась с крайним националистическим рвением, готовностью на полное самопожертвование.
Иронично, кстати, что источник упоминает небольшую лазейку в их клятве. Я когда это читала, прям удивилась. Если бы план сорвался, этим 40 радикалам не обязательно было бы, ну, умирать от голода.
Да. Местные раввины имели власть аннулировать клятву, если обстоятельства делали ее выполнение невозможным.
Удобно устроились. Но их план базировался на географии Иерусалима, так?
Верно. Расстояние от римской крепости Антония, где держали Павла, до места собрания Синедриона составляло всего около 300-400 метров. Это такие узкие каменные коридоры и лестницы.
Угу.
О ком в замкнутом пространстве даже усиленный римский конвой теряет свое тактическое преимущество. План был прост. Внезапная атака толпы. В узком месте хаос и один точный удар кинжалом.
Но план действительно срывается из-за банальной утечки информации. Племянник Павла как-то узнает о засаде и проникает в римскую крепость. Это может показаться странным, но статус римского гражданина давал определенные привилегии. Стража могла пускать родственников, ну, часто не без участия взяток, конечно.
Коррупция была везде, да.
И информация доходит до Лисия. Реакция трибуна меня просто поражает своими масштабами. Для сопровождения одного заключенного он выделяет целую армию, пехоту, кавалерию, копейщиков. В общей сложности когорта могла достигать 600 человек.
Это огромная сила.
Да, и они уводят Павла под покровом ночи, совершают форсированный марш-бросок почти на 60 километров до Антипатруды. Это выглядит, ну, как колоссальное преувеличение. Это как если бы сейчас для проверки жалобы на шум соседей вызвали целый батальон спецназа. Зачем нужна целая армия против 40 человек с кинжалами?
Здесь мы сталкиваемся с логикой римской бюрократии и концепцией так называемого «сдерживания засады». Лисий действует не как герой какого-то боевика, а как чиновник среднего звена, который обнаружил катастрофическую уязвимость на своем участке.
А какая обстановка была в регионе?
В Иудее того времени, во многом из-за чудовищной коррупции губернатора Феликса, ночные засады и деятельность так называемых «сикариариев», ну, убийцы с кинжалами, стали просто массовым явлением. Лисий понимал, что к 40 заговорщикам легко могла присоединиться толпа сочувствующих.
То есть лучше перестраховаться.
Конечно. Выгоднее было продемонстрировать подавляющую военную мощь, чтобы нападение потеряло всякий смысл, чем вступать в реальный ночной бой в узких переулках и писать потом рапорты начальству о потерях среди легионеров.
Логично.
К тому же марш проходил сразу после праздника Пятидесятницы, и в Иерусалиме находились дополнительные военные части, которые в любом случае нужно было возвращать на побережье, в Кесарию.
А, таким было по пути. И этот бюрократический инстинкт самосохранения Лисия идеально виден в его сопроводительном письме губернатору Феликсу. Это не просто отчет, это попытка, ну, переписать историю в свою пользу.
О, да. Это письмо-шедевр бюрократической изворотливости.
С воинами отнял его, узнав, что он римский гражданин. Звучит очень благородно, только вот он забыл упомянуть маленькую деталь. Он узнал о гражданстве Павла ровно в тот момент, когда его солдаты уже растянули Павла для жестокого бичевания без суда.
Точно. Это письмо – классический инструмент снятия с себя ответственности. Лисий упаковывает взрывоопасную проблему и отправляет ее по инстанции вверх, губернатору. Ну и попутно выставляет себя образцовым офицером, защищающим права граждан Рима.
И вот из-за этого ночного военного конвоя Павел оказывается в совершенно новой реальности. Он прибывает в Кесарию, местный иерусалимский контекст, где его защищал религиозный раскол Синедриона, остался позади.
Угу, теперь все по-другому.
Да, теперь он один на один с безжалостной машиной римского судопроизводства, которую представляет губернатор Феликс. Начинается новый суд. И обвинители привозят с собой профессионального адвоката по имени Тертул. Здесь начинается самое интересное. Тертул играет по всем правилам системы, начинает с обильной лести губернатору, называя его миротворцем и великим реформатором.
Что контрастировало с исторической реальностью, ну, просто до смешного. Феликс был известен как один из самых коррумпированных и жестоких управленцев.
Правда?
Абсолютно. Его правление привело Иудею на грань хаоса и роста бандитизма. Но в римском суде такая лесть, она называлась «captatio benevolentia», ну, «привлечение благосклонности». Это была совершенно стандартная процедура начала речи.
А Павел же выбирает совершенно иной путь. Никакой вот этой приторной лести. Он сухо констатирует: «Я знаю, что ты многие годы справедливо судишь этот народ». А затем он использует структурные элементы классической риторики.
Нарратио и рефутатио.
Да, нарратио – четкое изложение фактов, и рефутатио – пошаговое опровержение аргументов противника. И более того, он делает парадоксальный шаг. Он добровольно признается в суде, но признается в том, что закон Рима, ну, вообще не считает преступлением. Он говорит, что служит Богу и верит в воскресение. Но зачем вообще тратить время судьи на теологические признания?
Это не теология, это блестящая демонстрация статуса и адекватности. Используя строгую логическую структуру речи, Павел как бы сигнализирует Феликсу: «Я не фанатик с улицы, я образованный римский гражданин, и мы с тобой говорим на одном языке, языке римского права».
Потрясающе.
Да. Его признание в совершенно безобидных вещах мгновенно повышает его авторитет. Судья видит человека, который, ну, не выкручивается, а говорит прямо. Но главное оружие Павла – это процессуальная ошибка обвинения. Он указывает на пустой стул.
Да. В зале суда нет тех самых иудеев из провинции Азия, которые изначально спровоцировали бунт в храме.
Отсутствие свидетелей.
И вот тут у меня возникает серьезное противоречие. Известно, что римское право было крайне прагматичным. Тратить время магистрата впустую считалось, ну, просто недопустимым. Если главные свидетели обвинения не явились, дело должно было развалиться и закрыться немедленно. Закон есть закон.
В теории, да.
Но Феликс не отпускает Павла. Он оставляет его под стражей. Как губернатор мог позволить себе так откровенно игнорировать строгую римскую правовую процедуру?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что строгость римского права часто компенсировалась властью человека, который интерпретирует это право на местах. Феликс не был обычным римским аристократом.
А кем он был?
Он был вольноотпущенником, то есть бывшим рабом, который возвысился исключительно благодаря своему влиятельному брату Палласу при императорском дворе в Риме. Римские историки, такие как Цит, писали о нем очень жестко. Он осуществлял власть царя с душой раба.
Ого, какая фраза!
У него не было внутреннего стержня римской чести, только жажда наживы и вечный страх потерять должность. Освободить Павла означало бы разозлить иерусалимскую элиту, которая могла отправить на него жалобу в Рим. Казнить Павла было нельзя из-за его римского гражданства.
И поэтому Феликс выбирает тактику заморозки.
Именно. Он держит Павла в заложниках политической ситуации, рассчитывая, что, возможно, богатые друзья Павла соберут крупную взятку за его освобождение.
И Феликс начинает часто вызывать Павла на частные беседы. Можно представить эту сцену. Влиятельный губернатор и его жена Друзилла, которая, к слову, была сестрой царя Агриппа II, и которую Феликс увел у законного мужа с помощью какого-то кипрского мага-еврея.
Да, колоритная пара.
Они сидят и ждут, когда арестант наконец-то предложит им деньги. А арестант вместо этого начинает говорить с ними о справедливости, воздержании и грядущем суде над коррупционерами. Источник отмечает, что Феликс испытывал настоящий страх во время этих бесед и спешил быстрее их прервать.
Это демонстрирует полный отказ Павла играть по коррупционным правилам системы. Он использует отведенное время не для ведения кулуарных переговоров о цене своей свободы, а для, ну, давления на совесть судьи. Он бьет прямо в самые уязвимые точки морального облика Феликса и Друзилы.
Но в итоге эта выжидательная тактика не спасает самого Феликса. Его отзывают в Рим из-за чудовищного уровня коррупции. Павел остается в тюрьме на целых 2 года. Как нерешенная проблема, которую Феликс оставляет своему преемнику, новому губернатору Фесту.
Угу.
И Фест, судя по текстам, был человеком совершенно иного склада. Прагматик, желающий быстро навести порядок. Иерусалимские элиты тут же требуют перенести суд над Павлом обратно в Иерусалим. И Фест, желая сделать им политический подарок в начале своего срока, соглашается.
Но Павел понимает, что дорога в Иерусалим – это все та же засада. И неминуемая смерть.
Да, и здесь он использует свою абсолютную защиту.
Право апелляции к императору, провокация от Цезарем. Это фундаментальное право каждого римского гражданина требовать суда непосредственно в столице империи, в обход любых местных инстанций. Заявление «требуя суда Кестре» мгновенно останавливало любой локальный процесс.
Но прежде чем отправить его в Рим, Фесту нужно составить официальное дело, сопроводительное письмо. А проблема в том, что он совершенно не понимает сути теологических обвинений. И как раз в этот момент с визитом прибывает местный правитель, царь Агриппа II, со своей сестрой Вероникой.
Да, у которой, кстати, была довольно трагичная судьба позже.
О, да, во время осады Иерусалима у нее будет роман с будущим римским императором Титом, но из-за ее происхождения ей просто не позволят стать императрицей.
Верно. И вот Фест обращается к Агриппе как к независимому эксперту, поскольку царь имел блестящее эллинистическое образование, был лоялен Риму и досконально знал все тонкости местных обычаев.
И судебное слушание перед царем Агриппой – это, ну, кульминация риторического мастерства Павла.
Безусловно. Он великолепно понимает свою аудиторию. И если с римлянином Феликсом он использовал строгую юридическую структуру, то перед образованным царем с эллинистическим бэкграундом он переходит на изящный греческий язык. Он строит свою защиту, используя сложные культурные отсылки. Например, фраза «трудно тебе идти против вражна» — это классическая греческая пословица, которая встречается в трагедиях Еврипида. Он позиционирует свою веру не как непонятную провинциальную секту, а как универсальную философскую истину.
И речь Павла настолько интенсивна и глубока, что римлянин Фест просто не выдерживает и прерывает его криком: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!»
Да, сильный момент.
Это выглядит как полный провал защиты. Судья буквально называет подсудимого сумасшедшим.
Ну, в системе координат античного мира все было немного сложнее. Граница между философом, пророком и безумцем была, скажем так, очень размытой. Прагматичный ум римского чиновника просто не мог постичь человека, который добровольно отказывался от комфорта и статуса ради невидимых идей.
Понятно.
Страстность, с которой Павел говорил о воскресении, в глазах Феста выглядела как типичное поведение одержимого философа. Но самое интересное, что Павел вообще не обращает внимания на Феста. Его цель Агриппа.
Да, Павел совершает виртуозный риторический захват. Он прямо спрашивает царя: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». И это абсолютный логический капкан.
Шах и мат, по сути.
Агриппа оказывается в безвыходном положении. Если он ответит «нет, не верю», он моментально потеряет всякую легитимность в глазах своего народа, чьим царем он является. Если он ответит «да», он фактически признает правоту аргументов Павла и его невиновность. И Агриппа, понимая, что его загнали в угол, отвечает уклончиво: «Ты немного не доводишь меня до того, чтобы сделаться христианином».
И этот ответ Агриппы – это полное признание интеллектуального и юридического поражения. Царь осознает силу аргументов Павла, но его политический статус просто не позволяет ему согласиться открыто.
Угу.
Итоговый вердикт за закрытыми дверями однозначен. Этот человек ничего достойного смерти или окос не делает.
И вот тут мы сталкиваемся с парадоксом, который нам обязательно нужно разобрать. Агриппа говорит Фесту, что Павла можно было бы немедленно отпустить на свободу, если бы он сам не потребовал суда у кесаря.
Да?
Получается какой-то абсурд. Человек блестяще защищает себя, доказывает свою полную невиновность перед всеми инстанциями, но из-за своей же собственной апелляции вынужден отправиться в столицу империи в цепях под конвоем. Была ли эта апелляция роковой, ну, трагической ошибкой перестраховщика?
На первый взгляд это действительно выглядит как фатальная ошибка. Но если мы проанализируем политическую механику этого решения, становится ясно, что апелляция была вообще единственным выходом, сохранявшим жизнь всем участникам процесса.
То есть выбора не было?
Практически. Во-первых, если бы Фест оправдал и отпустил Павла, радикалы просто убили бы его прямо за воротами дворца. Защита Рима закончилась бы в момент освобождения. Во-вторых, освобождение Павла сильно настроило бы иерусалимские элиты против нового губернатора Феста с самых первых дней его правления.
А, то есть Фесту это тоже было невыгодно?
Абсолютно. Апелляция к императору была гениальным решением, которое развязало этот узел. Павел сохранял статус охраняемого государственного узника и покидал опасный регион, а Фест избавлялся от токсичного политического дела, переложив всю ответственность на Рим.
Гениально.
Павел пожертвовал свободой ради сохранения жизни и возможности, ну, продолжить свою миссию уже на имперском уровне.
Анализируя все эти этапы, мы видим, конечно, поразительную картину. Выживание Павла в этом конфликте не было цепью случайных чудес, это был результат глубочайшего анализа ситуации.
Угу.
Он спасал себя, последовательно стравливая между собой фракции в Синедрионе, используя бюрократические страхи римских трибунов, применяя безупречную риторику против коррумпированных губернаторов и загоняя царей в логические ловушки.
И это подводит нас к вопросу о практической ценности всех этих древних текстов в наши дни.
Ведь перед нами универсальная инструкция по взаимодействию с властью и бюрократией.
Да, это актуально как никогда.
В мире, где мы постоянно сталкиваемся со сложными системами, противоречивой информацией, скрытыми политическими мотивами, вот эта история Павла напоминает способность критически мыслить, знание правил игры и умение вовремя менять стратегию – это главные инструменты выживания. Побеждает тот, кто способен читать между строк и использовать инерцию самой системы в своих интересах.
Согласна. И в этом контексте есть одна деталь, которая заставляет глубоко задуматься о том, как вообще пишется история. Мы сегодня обсуждали диалоги Феста и Агриппы, их реакции, их выводы. Но ведь эти частные совещания правителей за закрытыми дверями не протоколировались для публики?
Конечно, нет.
Историкам приходилось реконструировать эти кулуарные разговоры ретроспективно, основываясь исключительно на финальных вердиктах и тех самых сопроводительных письмах, в которых чиновники выгораживали себя. Возникает вопрос, а как много исторических событий, которые мы сегодня изучаем по учебникам как железобетонные факты, на самом деле сформированы вот в таких закрытых комнатах?
Это очень хороший вопрос.
О скольких эпохальных решениях мы можем только догадываться, глядя на их последствия и на сфабрикованные отчеты чиновников, спасающих свою карьеру? И сколько сегодняшних новостей через столетия будут оцениваться нашими потомками лишь по официальным пресс-релизам, скрывающим настоящую правду? История полна скрытых пружин и механизмов. Продолжайте задавать вопросы источникам и не удовлетворяйтесь поверхностными ответами. Спасибо, что разделились с нами радость познания. До новых встреч!